Сумели бы, однако, другие вожди заменить Ленина настолько, чтобы своевременно подготовить партию к октябрьской развязке? На этот вопрос невозможно дать категорический ответ. Одно можно сказать с уверенностью. В этой работе, которая требовала решимости противопоставить живые массы и идеи костному аппарату, Сталин не мог бы проявить творческой инициативы и являлся бы скорее тормозом, чем двигателем. Его сила начинается с того момента, когда можно обуздать массы при помощи аппарата. В течение следующих двух месяцев трудно проследить деятельность Сталина. Он оказался сразу отодвинут куда-то на третий план. Редакцией «Правды» руководил Ленин, причем не издалека, как до войны, а непосредственно изо дня в день. По камертону «Правды» настраивается партия. В области агитации господствует Зиновьев. Сталин по-прежнему не выступает на митингах. Каменев, наполовину примирившийся с новой политикой, представляет партию в Центральном исполнительном комитете и в Совете. Сталин почти исчезает с советской арены и мало появляется в Смольном. Руководящая организационная работа сосредоточена в руках Свердлова. Он распределяет работников, принимает провинциалов, улаживает конфликты. Помимо дежурства в «Правде» и участия в заседаниях ЦК, на Сталина ложатся эпизодические поручения то административного, то технического, то дипломатического порядка. Они немногочисленны. По натуре Сталин ленив. Работать напряженно он способен лишь в тех случаях, когда непосредственно затронуты его личные интересы. Иначе он предпочитает сосать трубку и ждать поворота обстановки. Он переживает период острого недомогания. Более крупные или более талантливые люди оттеснили его отовсюду. Память о марте и апреле жжет его самолюбие. Насилуя себя, он медленно перестраивает свою мысль, но добивается, в конце концов, лишь половинчатых результатов. Во время бурных апрельских дней, когда солдаты вышли на улицу с протестом против империалистической ноты Милюкова, соглашатели заняты были, как всегда, заклинаниями по адресу правительства, увещеваниями по адресу масс. Малейшую причастность большевиков к этой политике бессилия Ленин клеймил особенно беспощадно. Если выступление кронштадтцев было нецелесообразно, нужно было им это сказать от имени партии, своими словами, а не брать на себя ответственность за переговоры между Чхеидзе и князем Львовым. Соглашатели включили Сталина в комиссию, потому что авторитетом в Кронштадте пользовались только большевики. Тем больше оснований было отказаться. Но Сталин не отказался. Через три дня после увещательной телеграммы он выступил на партийной конференции против Каменева. Причем как раз конфликт вокруг ноты Милюкова избрал как особо яркое доказательство бессмысленности контроля. Логические противоречия никогда не тревожили этого эмпирика. Первый Всероссийский съезд Советов, открывшийся 3 июня, тянулся почти 3 недели. Именно к этому моменту относятся интересные замечания уже знакомого нам народника, наблюдавшего некогда Кобу в бакинской тюрьме. «Я всячески хотел понять роль Сталина и Свердлова в большевистской партии», писал Верещак в 1928 году. В то время как за столом президиума съезда сидели Каменев, Зиновьев, Нагин и Крыленко, и в качестве ораторов выступали Ленин, Зиновьев и Каменев, Свердлов и Сталин молча дирижировали большевистской фракцией. Это была тактическая сила. Вот здесь я впервые почувствовал все значение этих людей. Верещак не ошибся. В закулисной работе по подготовке фракции к голосованиям Сталин был очень ценен. Он не всегда прибегал к принципиальным доводам, но умел быть убедительным для среднего командного состава, особенно для провинциалов. Однако и в этой работе первое место принадлежало Свердлову, неизменному председателю большевистской фракции съезда. В армии велась тем временем моральная подготовка наступления, которая нервировала массы не только на фронте, но и в тылу. Большевистская фракция решительно протестовала против военной авантюры, заранее предрекая катастрофу. Большевики сделали попытку ответить уличной демонстрацией. Представители военной организации утверждали, что солдаты не выступят без оружия. Сталин считал, что брожение среди солдат – факт. Среди рабочих такого определенного настроения нет, но полагал все же, что необходимо дать правительству отпор. В конце концов, демонстрация была назначена на 18 июня. Результат получился неожиданный. Все заводы и все полки вышли с большевистскими плакатами. Авторитету съезда был нанесен непоправимый удар. Рабочие и солдаты столицы почувствовали свою силу. Через две недели они попытались реализовать ее. Так выросли июльские дни, важнейший рубеж между двумя революциями. 4 мая Сталин писал в «Правде»: «Революция растет вширь и вглубь. Во главе движения идет провинция. Если в первые дни революции Петроград шел впереди, то теперь он начинает отставать». Ровно через 2 месяца июльские дни обнаружили, что провинция чрезвычайно отстала от Петрограда. В своей оценке Сталин имел в виду не массы, а организации. При обсуждении вопроса об июльской демонстрации Сталин считал, что рабочие не стремились к борьбе. Июльские дни опровергли и это утверждение. Против запрета соглашателей и даже против предостережения большевистской партии пролетариат вырвался на улицу рука об руку с гарнизоном. Обе ошибки Сталина крайне знаменательны для него. Он не дышал атмосферой рабочих собраний, не был связан с массой и не доверял ей. Сведения, которыми он располагал, шли через аппарат. Между тем массы были несравненно революционнее партии, которая, в свою очередь, была революционнее своих комитетчиков. Как и в других случаях, Сталин выражал консервативную тенденцию аппарата, а не динамическую силу масс. В начале июля Петроград был полностью на стороне большевиков. Знакомя нового посла с положением в столице, журналист Клод Ане показывал ему по ту сторону Невы Выборгский район, где сосредоточены самые большие заводы. Ленин и Троцкий царят там как господа. Полки гарнизона либо большевистские, либо колеблющиеся в сторону большевиков. Если Ленин и Троцкий захотят взять Петроград, кто им помешает в этом? Характеристика положения была верна. Но власти брать нельзя было, ибо вопреки тому, что Сталин писал в мае, провинция значительно отставала от столицы. 2 июля на общегородской конференции большевиков, где Сталин представлял ЦК, появляются 2 возбужденных пулеметчика с заявлением, что их полк решил немедленно выйти на улицу с оружием в руках. Конференция рекомендует отказаться от выступления. От имени Центрального комитета Сталин подтверждает решение конференции. Члены конференции расходятся по полкам и заводам, чтобы удержать массы от выступления. 5 часов, докладывал Сталин после событий, на заседании ЦИКа официально от имени ЦК и конференции заявили, что мы решили не выступать. 6 часам выступление все же развернулось. Имела ли партия право умыть руки и уйти в сторону? Как партия пролетариата мы должны были вмешаться в выступление и придать ему мирный и организованный характер, не задаваясь целью вооруженного захвата власти? Несколько позже Сталин рассказывал об июльских днях на партийном съезде. Партия не хотела выступления. Партия хотела переждать, когда политика наступления на фронте будет дискредитирована. Тем не менее, выступление стихийное, вызванное разрухой в стране, приказами Керенского, отправлением частей на фронт, состоялось. ЦК решил придать манифестации мирный характер. На вопрос, поставленный солдатами, нельзя ли выйти вооруженными, ЦК постановил с оружием не выходить. Солдаты, однако, говорили, что выступать невооруженными невозможно, что они возьмут оружие только для самообороны. Не поднявшись до восстания, июльское движение переросло рамки демонстрации. Были провокационные выстрелы из окон и с крыш, были вооруженные столкновения. Без плана и ясной целью, но со многими убитыми и ранеными, был эпизодический полузахват Петропавловской крепости кронштадтскими моряками, была осада Таврического дворца. Большевики оказались полными господами в столице, но сознательно отклонили переворот как авантюру. «Взять власть 3 и 4 июля мы могли», — говорит Сталин на Петроградской конференции, Но на нас поднялись бы фронт провинция Советы. Власть, не опирающаяся на провинцию, оказалась бы без рук и без ног. Лишенное непосредственной цели, движение стало откатываться. Рабочие возвращались на свои заводы, солдаты в казармы.